Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Родительский вопрос.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной сегодня Александр Милкус, обозреватель
комсомолки. Да, плечом к плечу практически.
Практически, да. И у нас в гостях сегодня Олег Григорьев, заведующий лабораторией радиобиологии медцентра имени Бурназяна. Олег Александрович, здравствуйте.
Добрый день. Уже год как я не в Бурназяне. Ну, ничего страшного.
Я сказал так, мы Олега Александровича пригласили, потому что они ведущий специалист по неионизирующим излучениям в нашей стране. А неионизирующие излучения — это как раз те излучения, которые распространяют мобильные телефоны, смартфоны, планшеты и всякие, вся остальная электроника. О чем мы и, в общем-то, основную часть программы говорить будем.
Да, обязательно об этом поговорим, но мы не можем пройти мимо... Мимо прямой линии Владимира Путина, которая была сегодня. Вы ее могли слышать и в эфире радио «Комсомольская правда». И сегодня еще будет подборка из лучших моментов. И, естественно, были вопросы и по образованию. Вот, в частности, свой видео-вопрос задал молодой человек. Да, вот то, что касалось ЕГЭ. Давайте услышим, что сказал... Собственно, в чем заключался вопрос, что ответил президент и министр просвещения, да, вот так сейчас правильно говорить.
Да, у нас очень интересно, у нас до 16 июля официально есть Министерство образования и науки, потому что оно не разделилось, но уже есть министр просвещения, потому что министр назначен указом.
Вот, а указ уже был. Давайте сейчас все это дело услышим и обсудим в двух словах.
Вас беспокоит ученик 9 класса и житель города Лобня Позняков Леонид Сергеевич. Министр образования сообщил, что 2020 года будет введен в обязательный экзамен «История России», а с 2022 года – иностранный язык. Будет ли отменяться экзамен по выбору, а если и будет сохраняться, то каким образом нам можно подготовиться по шестим экзаменам?
Леонид Сергеевич, я откровенно вам скажу, что мне такие инициативы министерства пока неизвестны, хотя, ну, ваша тревога понятна, большое количество экзаменов могут быть определенным препятствием для глубокого изучения предметов, которые для вас являются наиболее приоритетными. Давайте послушаем министра просвещения на этот счет.
Я хочу сказать Леониду Сергеевичу и всем остальным, кто нас слышит, что у нас два обязательных экзамена. Это русский язык и математика. В то время как посередине 50-х годов российская школа сдавала 11, а потом последующие годы 7 и 5 экзаменов обязательно. Что касается английского языка, то на сегодняшний день действительно, Владимир Владимирович, мы планируем с 22-го года, в 20-м году вести пилоты в 19 регионах по иностранному языку. На сегодняшний день иностранный язык вот сегодня, в этом году, сдает всего 11,5% школьников. В то время как на сегодняшний день трудно себе представить, что можно вообще жить в мире без языка общения, английского языка.
Ну, вы сами все слышали, да, Леонид Сергеевич задал вопрос.
Девятиклассник Леонид Сергеевич.
Да. Да. Ну, что ж, он представился, Леонид Сергеевич, поэтому и Владимир Владимирович, и Ольга Васильева к нему обратились, соответственно, именно так. Здесь ничего такого, не знаю, к чему прицепились, Александр Ильич.
Не, молодец.
Меня больше интересует другая история, да, вот с экзаменами.
Нет, смотри, вот у нас есть такая привычка. Мы сначала какое-то клише определяем, да, а потом считаем, что это плохо, и потом начинаем с ним бороться. Вот у нас есть такое клише, вот я как раз думал сегодня, когда послушал вопрос с ответом, у нас общество, ну, большинство общества считает, что у нас на ЕГЭ натаскивают, и вот это очень плохо, что вот натаскивают на ЕГЭ, в школе не учатся и натаскивают на ЕГЭ, да? А когда в школе в советское время, вот я сдавал 7 экзаменов, а скажите, пожалуйста, когда мы в 10 классе готовились к 7 экзаменам, нас не натаскивали, а как называлось то, что мы брали билеты и зубрили их по ночам практически весь 10 класс? То же самое, да, только у нас теперь мы вспоминаем, а давайте вернемся к советской школе, давайте вернемся к 7 советским экзаменам, да, а вот ЕГЭ, значит, это натаскивает, это плохо. При этом, что действительно, ты можешь вообще не брать предмет по выбору, если ты не хочешь поступать в ВУЗ, сдать сейчас русский и математику в базовом уровне, а базовый уровень — это на уровне 7-8 класса задания, и получить аттестат и идти себе, значит, в колледж куда-нибудь. Вот, то есть сейчас ситуация получше, а молодой человек боится, что ему придется сдавать 5 экзаменов.
Хотя ему и так сейчас приходится сдавать 5 экзаменов.
Но если он будет поступать, если, ну, есть, нет, если он поступает в вуз на определенную специальность, он может выбрать 2 экзамена по выбору, тогда он сдает 4 экзамена.
Хорошо, каковы перспективы введения иностранного и истории?
Ну, есть уже решение, поэтому...
То есть будет 4 обязательных?
Нет, значит, с историей сейчас идут обсуждения, с английский точно будет с 2020 года, если я не перепутал вот то, что говорила Ольга Юрьевна Васильева, министр. Это в соответствии с новыми федеральными государственными стандартами, которые сейчас пришли в старшую школу. Да. Вопрос только, как это все организовать, потому что сдача экзаменов языковых — это гораздо более сложная технология, чем математики там и так далее. Вот сейчас с русским языком тоже проблемы, потому что есть часть аудирования, где нужно что-то произносить. Значит, для того, чтобы контролировать, правильно ли экзаменаторы с детьми работают и так далее, каждый ответ нужно записывать, потому что нужна еще аппаратура для записи, причем качественная, причем архивировать. То же самое для английского языка. Там еще, наверное, понадобится лингофонная техника. То есть это все вот так вот просто взяли, решили и завтра пошли сдавать. Ну, наверное, это можно с другими предметами, кроме английского. Кроме того, вот мы говорим про английский, потому что нам это более понятно и приятно. Да? А и речь в стандарте идет об иностранном языке. А иностранных языков у нас по выбору сегодня 5. И дети могут выбрать английский, немецкий, французский, испанский или китайский язык с прошлого года в экспериментальном виде. То есть по этим вот всем предметам нужно подготовить и экзаменационные материалы, контрольные материалы, и подготовить технику для записи. То есть потихонечку мы к этому приходим. Но давайте все-таки для слушателей еще раз я попытаюсь объяснить. Не английский будет обязательным, а обязательно будет сдача иностранного языка, профильного в вашей школе.
Хорошо. Идем тогда дальше, переходим к нашей основной теме нашей программы. Перенесемся, раз уж мы заговорили про иностранные языки.
Так.
Вот. А у кого-то профиль на английский, у кого-то китайский, как вы сказали.
А у кого-то французский.
А у кого-то французский.
Так вот, элегантно перешли к нашей теме основной.
Мостик перекинули, да.
Да.
Смотрите, интересный эксперимент во французских школах, там запретили мобильники.
Нет, это уже не эксперимент, вот Алексей Александрович сейчас расскажет. С сегодняшнего дня, кстати, вот это самая свежая новость, это уже в состоянии закона.
Да-да-да, то есть уже буквально пару часов, это уже закон.
Я сейчас напомню нашим слушателям, у нас в гостях Олег Григорьев, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений. Главный специалист в стране, я бы сказал, по неионизирующему излучению.
Спасибо, спасибо. Да, возвращаясь к теме, буквально 2 часа назад во французском парламенте состоялось голосование, повторное голосование, на котором закон утвердили. Его внесли в качестве... Вот мы тоже иногда у нас говорят, что у нас быстро законы проходят там и так далее. Та же самая история была во Франции. Значит, его внесли в ускоренном порядке специальной процедуры в мае. Где-то во второй декаде мая, и сейчас его уже приняли вот 2 часа назад.
Закон о чем?
Закон о чем? Этот закон существенно, резко и принципиально ограничивает использование сотовых телефонов и вообще всей техники, которая относится к мобильной, планшеты там и так далее, в школе. В чем смысл ограничения? Запрещено использовать во всех случаях, кроме непосредственно напрямую прописанных в учебном процессе или для инвалидов и людей с ограниченной подвижностью. Все остальное, школы, колледжи, детские сады там и так далее, все, что относится к государственной системе образования во Франции, фактически вот сегодня он принят. И
с начала следующего учебного года?
С начала учебного года он будет в полном действии, в полном объеме.
Это, как я понимаю, изменение в закон об образовании.
Их... Да, это дополнение в их закон об образовании, именно по закону об образовании.
Хорошо, а вот технически как это может быть? Вот ребенок приходит в школу с мобильным телефоном, или после школы ему нужен мобильный телефон.
Давайте по механизму, как это происходит, зачем это вообще сделали. Поговорим уже в следующей части, у нас сейчас небольшой перерыв, буквально 2 минуты, никуда, товарищ слушатель, не переключайтесь. Мы, кстати, в прямом эфире, а это значит, что вы нам можете писать, звонить, отправлять голубей. И
вообще я хотел бы, чтобы наши слушатели тоже подключились к разговору и сказали, а их точка зрения на мобильники в школе какова?
Родительский вопрос.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». С вами Татьяна Миткова.
Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус. И у нас в гостях сегодня Олег Григорьев, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений. Говорим мы сейчас отталкиваемся от французской истории, где уже на уровне закона, это стало известно буквально 2 часа назад, на уровне закона во всех образовательных учреждениях, государственных образовательных учреждениях, запретили все, что касается гаджетов. Ну, то есть мобильные телефоны, планшеты.
Ноутбуки.
Да, ноутбуки, в общем, все-все-все-все-все. Запретили. Вообще нельзя. Все, как класс. Да? Ну, это нельзя будет, естественно, с 1 сентября.
То кроме есть... учебного
процесса. Не 1 сентября, да. У них учебный год начинается немножко раньше. Ну, не важно. Да.
Ну, в общем, с нового учебного года. Учебного, ну, так скажем, да. С нового учебного года. К вам, товарищ слушатели, мы обращаемся. Мы же в прямом эфире, значит, ждем ваших звонков по телефону 8 800 200 ровно 9702. И ждем ваших сообщений на Viber, WhatsApp, +7 967 200 ровно 9702. Запрещать ли нам в школе мобильные телефоны, планшеты и так, ну, в общем, гаджеты. Или нет, нормальная штука, ну, время уже.
Да, и поделитесь такое опытом. Я знаю, что во многих школах, ну, в некоторых школах уже вот такие правила действуют. Вот как к этому относятся к родителям?
Да. Собственно, мы прошлую часть закончили вот как раз на Франции, и вопрос очень простой. Как все это дело, ну, в общем, механизм того, как все это будет запрещать, и зачем запретили?
Что в этом плохого? Что в мобильниках плохого?
До 21 века, в конце концов.
Ну, я, во-первых, хочу сказать, что французы, они раньше всех начали изучать биоэффекты электромагнитного поля. То есть все, что началось в 19 веке, началось у французов. И потом пошло уже по всему миру, в том числе и к нам. Они что-то знают. У них очень давняя история из исследований. Они очень серьезно относятся к вопросу. И запрещать они начали с 10 года. Законодательно. В 2010 году, у них запретили в школах, правда, до средних классов Wi-Fi и все остальное прочее. То есть все системы, которые призваны беспроводным образом обеспечивать связь и технические и базовые станции отнесли. То есть начали с этого.
Подождите. Так, да. То есть в школах Франции Wi-Fi нет?
Не во всех школах, а в школах мало. То, что относится к детские сады, ну, младший класс, начальная школа, ага. И примерно до середины. В обязательном
же самом вышки закон... сотовой связи они отнесли подальше в школу.
Отнесены.
А вы знаете, что в Москве сделано наоборот? В Москве, наоборот, вышки сотовой связи приблизили к школам, потому что школьники часто пользуются мобильниками, чтобы обеспечить им хорошее качество сигнала.
Этот вопрос обсуждался несколько раз, и обсуждался и у нас на комитете, и обсуждался в Московской городской думе, и обсуждался в федеральном собрании, везде обсуждался. Формальный ответ, он правильный. Надо изменить санитарные нормы сначала, потому что чиновники совершенно правы. У них есть санитарные нормы, которые общие для всех, и они действуют в рамках этих санитарных норм. То есть с этого надо начинать.
Хорошо. У нас. Ну, я прервал по поводу Франции. То есть они что-то знают?
Они двигались последовательно. То есть они начали сначала с систем с Wi-Fi. Очень долго говорили про телефоны, потому что правильно, это надо каким-то образом реализовать. И вплотную кардинально подошел нынешний президент Макрон. Он четвертым пунктом в своей предвыборной программе, у него прям четко стоял запрет мобильных телефонов в школе. Соответственно, через год он это реализовал. Эту задачу.
Ну хорошо, а мотивация какая? Опасное
мотивация
излучение?
Несколько. Угу. Значит, первое, с чего они начали, это, конечно, с опасности действия фактора электромагнитного поля. В 16 году у французов есть такая структура государственная, ну, типа нашего Роспотребнадзора, только она надзор не осуществляет, а делает анализ, рекомендации там и так далее. В 16 году вышел государственный отчет, в котором суммированы все знания с 19 века, и они делают вывод, что электромагнитные поля влияют на когнитивные функции детей. То есть это очень важно как раз именно в школе.
Другими словами, на когнитивную функцию, на умственную способность.
Да. То есть для отечественной науки это не очень большая новость, потому что в середине 70-х годов в СССР проводилось очень большое эпидемиологическое исследование Киевским институтом коммунальной гигиены, который выяснил то же самое. То есть особого вреда они не нашли при тех уровнях, которые примерно ПДУ, а на когнитивные функции четкое влияние закономерности. Это опубликовано. и известны. И подтверждается, и подтверждается, и подтверждается. То есть они медленно, последовательно приближение идут, шли к этому запрету. Второй важный аспект, который они обсуждались, и который было как раз в представлении правительства Франции в мае в парламент, связано с аспектами безопасности другого рода. Киберсекстинг, экономическая безопасность, воровство телефонов. Третий аспект. Это как раз...
Логично, нет мобильного, не украдут.
Ну, да. Естественно, конечно, да. То есть он довольно... Тут нет каких-то... Следующий аспект, который они очень важно подчеркивают. Они делают акцент на распределении времени в свободное от занятий время. То есть на загрузки социальными сетями и так далее. Считают, что если нет телефона, дети будут играть, бегать, прыгать там и так далее, созданы условия. То есть вот три основных момента, которые служат обоснованием для принятия вот этого закона. И они довольно убедительны.
Слушайте, все логично. У нас есть звонок 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Елена к нам дозвонилась, Елена Москвичка. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваше мнение, нужно запрещать мобильные телефоны на школах или нет?
Мое мнение, что не нужно запрещать телефоны. Как, допустим, я на работе, ребенок находится в школе. Угу. Он сам идет домой после школы. Ну, если это находится рядом, школа возле дома, да, или далеко, я должна контролировать. Второе. У нас очень многое происходит в всяких случаях в школе. Опять же, как дозвониться, как беспокоиться? Буду беспокоиться о ребенке. В-третьих, носятся они очень много в школе. Лучше иногда просто отвлечется. Ну, это мое личное мнение. И если это мешает уму ребенка, как там Роспотребсоюз решил или кто, что это влияет, мобильная сеть на мозг ребенка, на ум ребенка, находится много в классе телефонов, то есть в школе это не будет влиять, а дома в автобусе или еще где-то пускай влияет, что ли? Давайте это вообще запретим везде мобильные телефоны.
Ну, кстати, хорошо.
Олег, прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, я бы сказал, блестящий вопрос поступил. Вот смотрите, я сделаю акцент на, во-первых, на французскую ситуацию. Они не запрещают вообще, да, они запретили в школе, то есть там, где в состоянии государства регулировать, все остальное они относят на ответственность и на информирование. Вот, кстати, прямо в законе они эту историю прописали, то есть они должны детей обучать там и так далее. И то же самое, а мы об этом тоже говорим. Не столько вопрос в запрете, а столько вопрос в разумном отношении и в разумном понимании этой ситуации, о том, что есть факторы, которые могут отвлекать. Ясно давно, что запрет, вот запрет в лоб ситуацию не решит. В России с 2003 года действуют санитарные нормы, в которых написано, что до 18 лет детям и беременным не рекомендуется использовать сотовые телефоны, и объясняется почему. Никто об этом, конечно, не знает, и никто эту историю не соблюдает, несмотря на то, что, в общем-то, это довольно серьезное законодательное ограничение, максимальное законодательное ограничение, на которое способны...
Рекомендация Роспотребнадзора, да?
Это санитарные нормы, это санитарные нормы, ага. Это не рекомендация, это санитарные нормы, понятно. Которые не, в такой вот мягкой форме запретить. Угу. Запретить у нас нет законодательной основы для того, чтобы запретить. И французы запрещают только в школе всю эту
то
ситуацию.
То есть технология так, ребенок к школе может прийти с мобильником, дальше он должен положить его либо в свой ящичек, либо куда-то сдать и получить его по окончании занятий.
Примерно так, то есть там делают вот такие ящики.
То есть если мама боксы... волнуется, ребенок может выйти с занятий, достать телефон, позвонить, сказать, что вот занятие кончится, я иду домой.
А в школе ответственность школьного персонала. Угу. Вот так разделена ситуация. И ничего здесь, есть абсолютно ничего ни катастрофического, ни с одной стороны, ни с другой здесь нет. Но все-таки я согласен очень со второй частью вот этой французской идеи, потому что мы здесь тоже многократно все это обсуждали. Действительно, просто запретить издать закон, любой какой угодно закон, он работать не будет, потому что каждому школьнику с телефоном или без телефона не поставишь ни полицейского, ни надзирателя. Для начала нужно просто информировать и предупреждать и воспитывать. То есть та вторая часть, которая в французском законе, она решительно важная. Ни дети, ни взрослые, я с этим сталкивался многократно. Вот на докладе в прошлом году в Совете Федерации, я просто там все-таки люди довольно высокий образовательный уровень, но я все-таки задал вопрос, как они себе представляют, что такое электромагнитное поле. Слабо представляют, что такое электромагнитное поле. И еще хуже представляют, как оно попадает в голову и что оно там делает с точки зрения механизма. Дети вообще не представляют. Для них это просто коробочка. Коробочка, по которой есть, как связь происходит. Они ЕГЭ, конечно, сдают там, по физике, там, по биологии, но слабо ассоциируют, тем более в младших классах. И поэтому, на наш взгляд, и вот абсолютно один в один идем с французским представлением, начинает там с младших классов, и в младших классах
надо объяснять, что гигиену, это коробочка излучает, и это излучение влияет на человеческий организм, в первую очередь на мозг.
Да, гигиену использования для того, чтобы он просто действовал осторожно для начала.
Ну вот смотрите, как интересно, кстати, вот сейчас...
Давайте следующей части. В следующей части уже ждать после новостей, подбираются к нам новости, ну так, незаметно и внезапно. Через 4 минуты мы вернемся в прямой эфир. Я напомню, что у нас в гостях сегодня Олег Григорьев, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений. После новостей в Белгород позвоним. У нас в Белгороде такие же проходят эксперименты.
Родительский вопрос. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Александр Милкус в студии. И в гостях у нас сегодня Олег Григорьев, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений. Ну, в общем, главный человек в нашей стране по излучениям. И Олег Александрович нам сейчас расскажет, почему. Ну, то есть он уже рассказывает нам, собственно, всю программу, почему во Франции молодцы, а у нас пока не очень молодцы, хотя, может быть, когда-нибудь мы к этому придем.
Молодцы в чем? В том, что это те, кто сейчас включились, в том, что они запретили в школах мобильники.
Да.
С первого, вот, с начала Нового года.
И учебного. Не только мобильники, а вообще все гаджеты, да. Там и планшеты, и, ну, в общем, все, что излучает. То есть там один
вот смотрите, у меня, вот давайте продолжение темы. Вот буквально одна из самых свежих новостей. Apple на этой неделе презентовал новую свою операционную систему iOS 12 для мобильных устройств. Так вот, там заложена функция, что ты можешь регулировать количество времени, которое ты проводишь за мобильным телефоном. То есть даже уже создатели мобильных телефонов говорят, ребята, вы слишком много там сидите. В часы, которые Apple выпускает, заложены дополнительные функции, чтобы ты занимался спортом. Есть возможность в этой же операционной системе родителям следить, сколько дети находятся за своими телефонами и ограничивать их время. То есть, если уже производитель электронных устройств озаботился этим и говорит, что, ребята, выходите из телефонов на улицу, бросайте это дело, занимайтесь собой. Это тоже много о чем говорит.
Факт.
Вот я хотел бы, чтобы Олег Александрович это прокомментировал. Это вот искренний посыл.
Вы знаете, я
думаю, или заигрывание.
Что, нет, коллеги, я думаю, что это довольно искренний посыл. Почему? Потому что все компании, все производители довольно много и довольно давно ведут исследования в этой области. У них у всех были программы, у всех Nokia, Research Center был, там Motorola вела исследования. Очень много переходили в эти компании людей, которые раньше работали в государственных лабораториях и исследовали. То есть понимание и представление о биоэффектах есть. Есть. Есть давно. И у компаний, и у производителей. Долго думали там по поводу антенн, по поводу оптимизации там и так далее. И пока победила теория риска. То есть пока нет явных острых эффектов в таком значительном количестве, пока нет острых эффектов, потихонечку переходят к технологиям и к методам, ну, условно говоря, зеленым. Примерно та же самая история, какая была с компьютерами, с видеодисплейными терминалами, точнее, если вы наверняка помните, сначала они были...
Электронно-лучевые трубки,
которые электронно-лучевые были, трубки были вообще говорили. Сначала, потом электронно-лучевые трубки стали зеленые, там, там экраны стали внутренние, потом пошли шведские стандарты, потом и т.д. 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 И дальше все это перешло теперь на совершенно другую технологию. Вот примерно такую же, только с добавлением режимов работы, и в принципе-то теоретически здесь ничего нет сложного.
потому что контролировать индивидуальную дозу можно программным способом. То есть сколько конкретно излучает ваш сотовый телефон, сколько получает ваша голова в первую очередь. Во время работы телефона можно зашивать в каждый аппарат, и в зависимости от вашего веса, возраста, от вашего метаболизма, это может контролироваться.
Рассчитывать опасную для человека дозу?
Ну, не опасную, а наоборот, скорее безопасную.
Безопасную.
Там, безопасную, да. То есть лимитировать его. То есть это никакой технической проблемы не представляет собой.
Да, и ходят слухи, что, кстати, вот в Силиконовой долине в Америке мобильники-то программисты и инженеры не носят. Вообще Стив Джобс свои вот айфоны своим детям не давал.
Ну, я такие слухи тоже слышал и знаю, что там даже есть районы вообще без сотовой связи, вообще с пониженным уровнем электромагнитного поля, в который переселяется довольно заметное количество людей, как и программистов, так и с людей, которые считают себя гиперчувствительными или являются гиперчувствительными к электромагнитным полям.
Тогда вот смотрите, давайте повернемся в другую сторону. Да? Если мы будем ограничить количество там, телефонов, запрещать телефоны, а с другой стороны, у нас есть задача превратить нашу школу в цифровую школу. То есть, когда уроки будут вести с помощью там, удаленного доступа, когда по интернету будут читать лекции или там, уроки рассказывать детям там, в какой-то глубинке ведущие учителя из Москвы, из Санкт-Петербурга и тому подобное. И это тоже правильно, это тоже нужно, потому что это дает возможность детям качественно обучаться. Как вот эти два направления совмещать?
Подождите. Здесь нет никаких противоречий.
Так.
Понимаете, когда мы говорим о технических средствах здесь, все можно оптимизировать. Интернет сам по себе, он не обязательно должен быть привязан к беспроводному доступу. Где-то может стоять на каком-то удалении, если мы говорим о сельской школе, предположим, да, где-то стоит релейная станция, от которой идет по оптоволокну, идет в класс, и оптоволокном разводится в каждый его компьютер. Компьютер можно также оптимизировать с точки зрения организации его света, эргономики, разрешающих способностей экрана, времени работы и так далее. То есть все можно подобрать и таким образом, чтобы ребенок работал за это с наиболее щадящим режимом.
То есть мы, запрещая телефоны, не возвращаемся в 20 век или в 19-й, когда таких технологий не было, а как бы совмещаем современные технологии и...
Ну вот, что я вам хочу сказать. Мы не запрещаем, мы должны учить их владеть технологиями. И когда мы говорим о 19 веке, вот я могу сказать, что возьмите любую книгу, любой сборник трудов по гигиене 19 века, особенно по школьной гигиене. Что вы увидите?
Да, в суду конец 19... Не знаю, где взять.
А я вам принесу, у меня
так,
есть.
Договорились.
Да, у меня есть. Значит, что мы увидим? Мы увидим, что к концу обучения зрение... Практически 100% у гимназистов было посажено.
Воу.
Да. Значит, мы увидим, там был очень интересный диагноз, которого сейчас нет. Нервное расстройство. То есть гимназисты, выходя из школы, причем там более интересные были исследования, то есть их смотрели и после школы. Там, после школы примерно после действия было 2-3 года, пока они приходили. То есть 20 годам они приходили, как считалось по нормам того времени, в нормальное состояние, становились здоровым с точки зрения расстройств нервной системы.
То есть сказать, что в 19... То есть они после школы, после гимназии 3 года приходили в себя,
ага,
если да. В университет не поступали.
Примерно так.
То есть сейчас еще, слава богу, все хорошо. У нас звонок есть из Липецка. Тимофей к нам дозвонился. Тимофей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы считаете, надо запрещать мобильники?
Обязательно.
Почему? Обязательно. Потому что, чтобы дети не сидели в телефоне или чтобы излучения не было?
Смотрите, ну тут две стороны. Я, во-первых, хочу сказать, что я сам отец троих детей, да, и с первым ребенком я совершил большую ошибку, то, что давал доступ к гаджетам. Вот, во-первых, по поводу излучения, ну, насколько я в курсе, последние исследования очень осторожно, но озвучивают уже связь возросшего количества заболеваний рака мозга и использования мобильных телефонов. Вот, для наших детей я бы такого не хотел.
Нет, подождите, а вот интересно, в чем, вот вы говорите, что для первого ребенка вы допустили гаджеты, давали, и в чем эта ошибка заключается? Потому что я думаю, что это всем интересно.
Я вам объясню, вот на конкретном примере.
Да.
Я не знаю, чем это связано с излучением, или, может быть, еще, как мне кажется, с большим обилием информации, все-таки, ага. Ну, с мультимедийных устройств поступает очень красочный, большой объем, вот эти картинки, сообщения и так далее. Вот. Ребенку потом очень тяжело сосредоточиться. То есть если ребенок не заходит за компьютер, за мобильный телефон, не пользуется в течение дня и садишься с ним делать уроки, я с ним регулярно делаю уроки, и если ребенок до этого сидел там за компьютером или за планшетом, это совершенно два разных ребенка в плане усвояемости материала. Сосредоточенность вообще очень сильно теряется. Я сам программист, я сам за собой замечаю, что после, вот даже просто посидев, не работая, посмотрев, полазив по интернету, голова, там в течение 2-3 часов, голова значительно хуже начинает работать, чем если вот как-то чередовать с физической активностью, с работой там с бумагой, с ручкой, с тетрадкой. Вот так.
Спасибо большое.
Да, Тимофей, спасибо.
Олег Александрович, все-таки есть такие исследования, которые доказывают корреляцию рака и излучения мобильных телефонов?
Это очень тяжелый вопрос.
Вот.
Потому что не далее, как в марте месяце, была очень большая презентация в Соединенных Штатах Америки. Презентация, почему называют презентацией? Потому что действительно это было фактически обсуждение, недельное обсуждение результатов хронического эксперимента. Эксперимента, еще раз подчеркиваю, то есть это на животных, мыши подвергались воздействию, моделировали как раз воздействие сотового телефона, ну, с учетом размера, конечно, мыши, там были мыши и крысы. И можно сказать, что впервые абсолютно достоверно получен выход онкологии. Поэтому-то, собственно говоря, эксперимент сам закончен был в 2016 году, и два года вот так еще потихонечку там предварительные отчеты там и так далее. А в марте, вот так же, как у нас камеры там и так далее, на весь мир это обсуждалось. Ну, получается, что мы идем к тому, что есть.
Значит, это сейчас уже факт.
Ну вот давайте мы все-таки будем немножко формалистами, да, вот я, по крайней мере, в этой ситуации. У нас есть ИАРК, Международное агентство по изучению рака, все документы стекаются туда, оно анализирует всесторонне, сейчас оно вынесло решение о классе 2Б. Это возможно есть. То есть возможно, потом вероятно и потом точно есть. Сейчас они готовятся к тому, чтобы рассматривать всю совокупность вот за прошедшие 5-6 лет. И я думаю, что через год мы вот прямо узнаем вердикт, когда будет присвоен канцерогенный класс. Или не будет присвоен. Но данные научные об этом есть.
Слушайте, прям нехорошую какую-то вы картину нам нарисовали, да? Ну, да, если посмотреть невооруженным глазом, мы...
Это нормально, это философия жизни.
Да,
но... Технологии развиваются. То же самое было с автомобилем. Жизни. Мы стали жить быстрее, активнее, но сколько людей погибает под колесами автомобиля?
Эта философия жизни никак бы не волновала, да, ну, в плохом смысле этого слова, да, если бы сейчас все не было бы пропитано электроникой и так далее. И здесь уже невольно вспомнишь Германа Стерлигова, который говорит, что надо отключить электричество, и тогда у всех все будет хорошо. Да, сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально 2 минуты. Сразу после я обещал, что мы позвоним в Белгород. Там как раз проходит эксперимент в одной из школ. Отказались от мобильных. Ну, в общем, запрещают детям. Да. Узнаем, как у них все это дело работает. И с вами это обсудим. Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и Viber WhatsApp. +7 967 200 ровно 9702.
Родительский вопрос.
Здравствуйте, я Тутта Ларсен, а вы слушаете радио «Комсомольская правда».
Родительский вопрос.
Мы возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Александр Милкус у микрофонов. И у нас в гостях сегодня Олег Григорьев, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений. Говорим мы как раз об излучениях, о гаджетах в школе в первую очередь. Кстати, наверное, про детские сады тоже уже впору говорить, да, потому что и туда дети уже с гаджетами ходят всякими. Ну, ладно, к этому вернемся несколько позже. От чего отталкиваемся? Во Франции принят закон. Сегодня, буквально 3 часа назад, да, во Франции принят закон, там власти запретили школьникам младше 15 лет пользоваться мобильными телефонами в школах, как на уроках, так и на переменах. Естественно, школьники и родители недоумевают, им это не нравится. Они, не, во-первых, им не нравится, потому что родители переживают, как я буду звонить своему сыночку. Дети говорят, ну а как я буду там, чем я буду в школе вообще заниматься, да, если у меня не будет мобильного телефона. Вот. Но еще вот ссылаются, да, на деньги. Говорят, что может для этого понадобится 3 миллиона ящичков с замками, где будет храниться телефон во время занятий. Ну, в общем, на это, естественно, давят. Прямо сейчас у нас на связи со студией Инна Типугина, директор школы «Алгоритм успеха» в Белгороде. Инна, здравствуйте.
Добрый день.
Инна, у вас же тоже в школе не пользуются мобильными телефонами, да?
Да.
Как это у вас происходит? Объясните, пожалуйста, механизм.
И есть ли уже какие-то результаты? Вот вы что-то заметили?
Это был второй вопрос.
Решили мы очень просто, с согласия родителей. Утром дети оставляют перед первым уроком, оставляют телефон свой или смартфон в специальном шкафчике, где отдельная ячейка для каждого телефона. Вечером, уходя домой, после уроков дети телефон забирают с собой. То есть во время уроков, на переменах дети телефоном не пользуются.
Инна, для чего вы это сделали? Чтобы они не отвлекались на игры, на телефоны, или чтобы не было вредного излучения?
Нет, конечно, в первую очередь это чтобы не отвлекались на социальные сети, на игры во время занятий. Урок есть урок. Форма урока различная, конечно, доступ к телефону, он не нужен во время урока. Работа с учителем, работа, ну, мы работаем в плане мобильного электронного образования. У нас у детей старших классов, седьмого класса индивидуально у каждого ноутбук, поэтому у них возможность работать, скажем так, с современными системами есть, и телефон абсолютно не нужен.
Результаты есть какие-то? А как давно вы это ввели? Это первый вопрос. И второй, соответственно, да, есть уже какие-то результаты?
Вы знаете, результат, наверное, есть сразу и всегда, его видно, по крайней мере, минимальный. Глобальный результат в плане образования, конечно, он будет виден не скоро, но наша школа открылась 10 января. То есть это абсолютно новая, молодая, такая экспериментальная школа.
Посредине учебного года, здорово.
Да. Но хочу сказать, что по итогам учебного года результаты мы уже подвели, и всероссийские проверочные работы мы писали, экзамены сдавали, выпускников у нас нет, дети у нас пока только с 1 по 8 класс были, то есть комплектуемся мы полностью с 1 сентября. Результаты замечательные. И качество знаний у нас уровень 80% и даже выше. И результаты всероссийских проверочных работ выше 80% и даже есть за 90%. Поэтому мы считаем, что качество знаний в данном случае не пострадало абсолютно никак. Результаты очень-очень хорошие.
И последний, наверное, вопрос. Как это отразилось на поведении самих учеников? Может быть, они бегают в панике, что у них нет телефона и бесятся по этому поводу?
Нет. Вы знаете, абсолютно. Дети согласны. Вот такого удивления уже нет. Они все привыкли. И мы практикуем, знаете, активные перемены. На перемене ребенок должен отдохнуть. А отдохнуть — это всевозможные и подвижные перемены. У нас стоят большие и маленькие шахматы для умственного, скажем так, развития или интеллектуального развития. Столы настольного тенниса всегда можно поиграть. Можно поиграть просто. Есть зоны отдыха для малышей, к примеру, игровые зоны, где можно в какие-то игры поиграть. Ну, командные, скажем так, индивидуальные и командные. Это есть и зоны, интерактивный пол. Тоже можно поиграть в различные игры.
Ясно.
На перемене абсолютно другой,
понятно,
как бы.
А дети приходят у вас в школу с мобильниками и сдают их? Или они их оставляют дома и уже после уроков приходят и воссоединяются со своими гаджетами?
Нет, как я говорила ранее, они приходят и до уроков их сдают.
Нет, правильно. А вот как это происходит? Это какие-то специальные ящички у вас есть?
Да.
Вот под расписку,
да,
или
да,
как?
Да. Это или индивидуальные сейфовые ячейки, или это шкафчики с индивидуальными ячейками, которые закрываются на замок.
То есть, если ребенку нужно вдруг срочно позвонить маме,
конечно,
он это может сделать в любое время.
Да, вот это очень конечно, важно. Любой, это обязательно. Да, и родители это знают, и мы всегда это проговариваем, а говорим с родителями, потому что выйти на связь ребенок может всегда. Угу. Это однозначно, ему всегда дадут и откроют, если приболел или какое-либо обстоятельство ребенка нужно выйти на связь. Это обязательно.
Да, Инна, спасибо вам большое. Инна Типугина, директор школы «Алгоритм успеха» из города Белгород. Кстати, мы вещаем в городе Белгород на частоте 90.7 FM, поэтому я всех призываю, во-первых, белгородцев всех призываю слушать «Комсомолку», а во-вторых, всем, кто едет в Белгород, настраивать свои радиоприемники в машине или еще где-то на частоту нашу 90.7 FM и слушать. Так вот, в Белгороде эксперимент проводит, ну, как минимум в одной школе. Ну, вот, как говорит директор школы, работает.
Олег, а вообще, вот вы знаете по законодательству, что надо сделать в российской школе для того, чтобы вот принять такое решение на уровне школы? Это же можно сделать или на уровне класса?
Ну, мне кажется, на уровне школ никто не ограничивает возможности школ вводить такого рода решения. Нет такого закона, который запрещает такой эксперимент.
То есть, если, в принципе, родители договорятся с управляющим советом школы и с там, администрацией школы, это все,
на мой взгляд,
на их да, совести.
Да, да. А мы, как специалисты, и то, о чем мы говорим везде, и то, что мы пытаемся провести в жизнь, мы должны им помогать информационной поддержкой. То есть речь идет все-таки здесь я абсолютно согласен с французами, извините. Нужно воспитывать, нужно информировать, нужно давать возможность получить информацию, самое главное, в доступной форме, чтобы они понимали. Интегрировать немного надо добавлять, интегрировать в школьные программы. Почему? Потому что мир, ну, меняется, ну, нельзя остановить, вы все сами понимаете, нельзя остановить технологии. Мир меняется, и дети должны быть к нему готовы. Запретить, ну, это ясно, что это не решение. Следующим шагом, как все знают, у нас будет, по всей видимости, какие-то электронные улучшения, какие-то вживляемые датчики, которые становятся модными.
Да я уже видел чипированных людей, которые себе под кожу загоняют. Даже сейсмодатчик есть, девушка одна. Сходят с ним.
Ну, чтобы знать, насколько сильно ее трясет.
Ну, да. Кто-то сейсма, кто-то смотрит там гемодинамику, каждому свое. А речь идет о том, что примерно где-то к середине следующего десятилетия они будут коммерчески доступны. И, конечно, все это пойдет везде, в первую очередь пойдет у молодых людей. А все эти устройства, они же так или иначе работают на стыке биоэлектричества и электричества. И эта зона, она будет самая чувствительная и самая воспринимающая.
У нас буквально 2 минуты до конца. Насколько ваше исследование, насколько ваша работа слышна наверху, я имею в виду властей? Насколько власти готовы идти вам навстречу и действительно на законодательном уровне что-то менять?
Вы знаете, вот на любом уровне, абсолютно, вот не лимитируя вверх...
Или, может быть, они смотрят на вас храдом, возятся что-то ученые какие-то?
Проблему все понимают. Угу. Мне кажется, сейчас такой момент, когда кто-то должен решиться, кто-то из таких достаточно весомых фигур, кто ведет, будет лоббировать, или, точнее, поможет нам. Это не очень большие изменения в законодательстве, но их надо сделать. То есть все понимают, все проблемы понимают. То есть нет такого человека, я вам не назову, там любой, там от Государственной Думы, Федеральное Собрание, там,
ну,
правительство.
Ну а кто должен это вот внести, эти изменения?
С чего должны начаться вот эти изменения? Какой толчок?
Ждать, понимаете, пока в чем дело? Макрон нам передаст секретные документы?
У нас их... Мне кажется, что вот эта вторая составляющая, когда все начинают волноваться о том, как это повлияет на бизнес, как это повлияет на цифровую экономику там, и так далее, вот эта осторожность, она пока еще доминирует. Вот надо еще немножечко на чашу весов что-то бросить. Может быть, еще одно исследование по онкологии, там, может быть, что-то вот подобное, да, чтобы оно перевалило чашу. То есть понимание, мы хотим, чтобы возникло понимание того, что вот эти вот факторы, суммарные факторы, и электромагнитные, и экологические, и эргономические, вот на зрение.
Ну хорошо, я понимаю, вы не обращались к какому-нибудь депутату Госдумы, чтобы он инициировал такой вот законопроект, или инициировал изменения в наш закон об образовании?
Нас заслушивали даже на Совет по здравоохранению, Комитет по здравоохранению Государственной Думы.
И так ничего не родилось.
Все ура, и все. Ура, и все.
Ну, мы знаем, что нас слушают огромное количество депутатов и членов правительства, и будем надеяться, что
давайте
они нас услышат.
Кто-то решительный выйдет с таким законопроектом.
У нас депутаты некоторые работают на радио, так что...
Да.
Я думаю, мы выйдем к ним с данной инициативой. Спасибо большое. Мы говорим Олегу Григорьеву, председателю Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Милкус. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Берегите ваших детей.
До свидания.
Спасибо.
Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.